тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Я вас приветствую, меня зовут Валентин Алфимов, мы с вами в студии радио «Комсомольская правда», рядом со мной журналист «Комсомольской правды» Артем Густинский. Артем, привет.
Привет, Валь.
Ну и какой у тебя бодрый голос, веселый.
Ну нет, я могу взбодриться, хотя после вчерашнего как-то бодриться может только человек, король оптимизма, я не знаю, какой-то мистер оптимизм.
Остались
ли такие в России?
Мне кажется, что поводов для оптимизма полно, сейчас объясню почему. А говорить мы сегодня будем, как вы поняли, о футболе. Ближайшие полчаса о футболе, потом, кстати, мы еще с Артемом обязательно поговорим про легкую атлетику, где наших вообще могут дисквалифицировать, прям совсем никуда не пустить никого. Но пока о футболе. Итак, уходить ли Слуцкому после провала нашей сборной на Евро-2016? Артем, ты считаешь, это был провал?
По результатам, да, но вот, знаешь, сложно вот сказать. У меня ощущение, что провалом, вот настоящим форменным, таким вот классическим, бесповоротным и катастрофическим провалом, кучу можно эпитетов подобрать, было выступление нашей сборной на предыдущем Евро. Я объясню почему. Потому что тогда у нас была очень неплохая команда.
Такая же, как сейчас?
Нет, нет. Вот абсолютно другая. Во-первых, ребята были на 4 года моложе. Во-вторых, это была...
Это единственная разница,
единственная.
Ну, понимаешь, не было Гильерме, да.
Да не, ну Гильерме, безусловно, внес свой вклад в создание атмосферы неповторимой, дружелюбной. С атмосферой, кстати, я думаю, все у нас было в порядке. Не было никаких скандалов, что тоже хорошо. Сборная. Обычно у нас обязательно какой-то скандал случается. Нет, все-таки это была команда, которая недалеко ушла, так по большому счету, по своим игровым кондициям, от той, ну, теперь уже понятно, что это великая была сборная на уровне российского футбола, именно российского, а не советского, конечно же, той великой сборной 2008 года, которая действительно здорово смотрелась и по делу вышла в полуфинал чемпионата Европы. Плюс в этой команде появились новые футболисты, Дзагоев, например, действительно яркий игрок, который стал на том турнире в 2012 году в Польше и Украине одним из лучших бомбардиров и 3 мяча забил в 3 матчах. Это неплохой результат для таких турниров. Вот, команда действительно здорово играла. Вспомните, как они сыграли в первом матче с чехами. Они очень солидно смотрелись с поляками, должны были их обыгрывать, но вот появилась какая-то уже такая вот лень, такая академичность в действиях.
Ну, вот, что, мне кажется, всегда присуще нашей сборной.
Вот в последнее время как раз нет, на мой взгляд. Вот. А в то время это было, я думаю, это было вот классическое головокружение от успехов, когда они уже посчитали, ну, все, дело сделано, у нас уже есть 4 очка, о чем мы сейчас будем напрягаться с поляками, с греков мы точно обыграем, уж как минимум не проиграем. Они уже заглядывали далеко вперед, четвертьфинал, а может там и полуфинал. И по силам этой команде было уж выйти в плей-офф точно, может быть, там даже дать бой в зависимости от соперника. Вышли бы на немцев, вряд ли бы. Вот. Но все равно эта команда была с перспективами. И вот то, что
хорошо,
тогда... Они
это не... тогда было.
Да, это, вот именно это было катастрофой, понимаешь? Не то, что случилось вчера, а именно это. Потому что тогда сильная команда взяла и сдулась вот, за счет каких-то вот именно причин психологических. Не потому, что они были плохо готовы, не потому, что они играть не умели. Просто потому, что вот где-то вот недоработали, где-то схалтурили. И вот именно это вызвало такое жуткое раздражение у народа. И вот тогда одна из газет, к счастью, не мы, не «Комсомольская правда», вышла с обложкой, где было написано «Уроды» и 3 восклицательных знака, и фотография уходящих с поля российских футболистов. И хоть это, я считаю, не совсем правильный был ход, но понять подобную реакцию было можно. Все реагировали так, потому что надежды были действительно растоптаны. А сейчас с самого начала было видно, что этой сборной не на что претендовать. И при том было видно, что они стараются, что они все выкладываются. Но вчера вот во втором тайме был какой-то момент, действительно обреченность какая-то появилась, но это было несколько минут буквально. Особенно вот эта дурацкая ситуация, когда там они могли найти, кто же будет капитаном в этом.
Ну, вот это абсолютно идиотская ситуация, я абсолютно согласен.
Понимаешь, вот, но если бы это была ситуация, когда мы вели бы 3-0, не проигрывали, а вели 3-0, все бы посмеялись, о, ребята даже настолько вот в такой эйфории, что не могут понять, кто сейчас капитан в команде. А вот в ситуации, когда мы проигрывали 3-0, когда вот была эта полная безнадега, и вот еще вот никто не хочет быть капитаном, и все это настолько вот сложилось в какую-то такую грустную, печальную, какую-то бесперспективную картину, что, естественно, всем стало очень-очень тяжело. Вот, но это не катастрофа, это закономерный результат, на мой взгляд.
Вопрос, который мы поставили в самом начале нашей программы, соответственно, это вопрос в том числе и для слушателей. Наш телефон 8 800 200 ровно 9702, WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 9702. Уходить ли Слуцкому после провала нашей сборной на Евро-2016? Надо или нет? Я думаю, что надеюсь, что мы попробуем хотя бы найти ответ сейчас на этот вопрос. Конечно. Сам Леонид Слуцкий говорит, что готов взять всю вину на себя.
Готов, скажем так, взять всю вину на себя, потому что у нас было достаточно времени для подготовки и для того, чтобы определиться и с составом, и наиграть какие-то определенные моменты. Необходимо, чтобы, скажем так, другой человек попробовал подготовить команду к дальнейшим стартам, которые будут очень важны и будут во многом судьбоносные для развития футбола в нашей стране.
А вот, Артем, ты считаешь, должен уходить Слуцкий или нет?
Я не уверен. Не потому, что Слуцкий не прав, он действительно виноват. Во многом виноват. Он благородный человек, проигрывает команду, виноват тренер. Так всегда, это закон спорта. Вот, я просто не вижу достойного кандидата на этот пост. Вот,
Курбан Бердыев?
Давай подумаем. Курбан Бердыев, согласен, тренер выдающийся.
Но клубный.
Вот им абсолютно прав, читаешь мои мысли, да. Вот я не уверен, что на уровне сборных, где нет такой возможности так плотно работать с игроками и действительно вот-вот вымуштровать их до такой степени, чтобы они вот знали свое место и все свои действия досконально, вот я не уверен, что у него получится. Это же действительно разная работа. Клубный тренер и тренер сборной. Вот вспомни Капелло. Хороший клубный тренер, но неудачник на уровне сборной. Настоящий неудачник. Он ничего не добился ни с нашей сборной, ни со сборной Англии. Вспомни Хиддинка. Не самый лучший клубный тренер, но великий тренер на уровне сборных. Эта работа все-таки очень специфическая. Вот. И получится ли у Бердыева? Хотя, если действительно придумать там в какую-то форму специальную, какой-то формат, там, не знаю, сделать базовую команду. Ну что, Ростов он сделает базовой командой сборной. Хотя почему бы и нет, взять Ростов, позвать в полном составе, выключить оттуда легионеров, добавить кого-то еще. И по этому принципу работать. Может быть, да, но в этой ситуации, что Бердыев нам может обеспечить? Вот в этой, с Бердыевым, я думаю, мы бы вышли из группы, скорее всего. Вот. Но что было бы дальше? Дальше был бы какое-нибудь достойное поражение со счетом 0-1 где-нибудь в плей-офф от какой-нибудь сильной команды, типа Испании, например.
Не исключено. Нужно ли уходить Леониду Слуцкому после провала нашей сборной на Евро-2016? Сразу после небольшого перерыва мы с вами об этом поговорим. С вами, потому что я жду ваших звонков по телефону 8 800 200 ровно 9702. Еще узнаем мнение экспертов, в частности Бориса Рапопорта, Александра Мостового, по поводу выступления нашей сборной на чемпионате Европы. После этого уже поговорим о легкой атлетике.
Об Олимпиаде.
Да, и Олимпиаде.
Прежде всего, об Олимпиаде.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Рядом со мной Артем Густинский. Спрашиваем мы у вас, стоит ли уходить Слуцкому в отставку? Вообще, надо его убирать или нет, искать какого-то другого тренера? После провала нашей сборной на чемпионате Европы. Вот Артем говорит, что не провал это был. То есть, все плохо. Но вчера был не провал. Мое мнение абсолютно такое же. Не провал. Если вы, уважаемые слушатели, вспомните, и если ты, Артем, вспомнишь, прямо перед чемпионатом, прямо перед первым матчем в прошлую пятницу у вас с Павлом Садковым здесь был эфир в нашей студии, не спортивное поведение. И я тогда вам звонил, вы восхваляли нашу сборную, что мы должны, у нас есть силы, все дела. Я еще тогда говорил, ребята, у нас нет шансов, потому что играть в нашей сборной некому. И, наверное, кстати, Слуцкий единственный человек, которого...
Кто это понимал?
Кстати, тоже, да. Единственный человек, который, на мой взгляд, не совсем уж виноват в этом всем.
Он что ли, этих футболистов готовил? Если бы это были его выпускники из детской юношеской спортивной школы, которых
надо сказать, что половина игроков-то его.
Кто-то там, может, и есть, но это все равно не большинство. Я, честно говоря, не помню, о ком ты говоришь. Возможно.
Я не про школу, я про клуб.
А, про клуб, безусловно. Что есть, тем и работаем. Конечно, я думаю, у Слуцкого возникали порой мысли, а вот бы мне сейчас в Мусу в атаку, да? Вот. Или там неплохо бы сейчас Халка еще взять. Вот, то есть вспоминал игроков, которые вроде как свои из российского чемпионата, вот бы их добавить.
Вроде
там
свои, но не совсем свои.
Да-да-да, Бакетти еще в оборону неплохо бы из Спартака. То есть вот всех вспомнил, да, а вот выходит и работает с тем, что есть. У меня есть ощущение, в ЦСКА, кстати, это иногда заметно, что Слуцкий, вот он же человек очень такой прилежный, он учится, он все время, все время смотрит, какие нововведения в мировых чемпионатах, в европейских, как работают другие тренеры именитые, там, Мауриньо, Гвардиола. Он у того что-то подсмотрит, у этого. Он все конспектирует, собирает и пытается все это привить, значит, здесь, в России. В российском чемпионате это еще где-то может пройти, да, но вот когда ЦСКА начинает играть в Лиге чемпионов, сразу видно, что вот все вот эти вот идеи, которые вроде бы вот они есть, он расставил игроков правильно, да, выстроил некую линию, там, оборону, то все, он тактически вроде бы все объяснил и все сделал верно. А начинается игра, и не работает все это. То есть футболисты, мне кажется, не успевают вот по уровню своего развития и своего таланта, нынешние футболисты российские, за Слуцким как тренером, как тактиком. Это, конечно, тоже ошибка. Ты должен понимать, с кем ты работаешь, и что у тебя в составе не там Арьен Робины, да, и не Криштиану, и не Лионель Месси.
А всего лишь Денис Глушаков.
Всего-навсего Денис Глушаков. Хороший, старательный парень, да. И Артем Дзюба, он тоже не даже не Джейми Варди.
Я бы даже сказал Дзюбиньо. Мы позвонили бывшему главному тренеру и спортивному директору «Зенита» Борису Рапопорту. Ну, естественно, спросили у него про Слуцкого. Вот что он говорит.
Работать или не работать сам Леонид Викторович должен решать. Понятно было, что совмещение ЦСКА и сборной – это неправильно. Леонид Викторович сделал очень большое дело, вывел команду на Евро. Период, когда казалось, что это уже нереально. И сегодня, мне кажется, ему надо определиться. На мой взгляд, если он уйдет из ЦСКА, я бы считал, что он вполне достоин работать дальше со сборной командой России. Это умнейший специалист, один из такой новой волны, и 45 лет, и карьера тренера еще в самом рассвете, поэтому я считаю, что он еще очень много может сделать для российского футбола. То, что сборная выглядела так вот, как она выглядела, это же не причина одного момента. Тут у нас очень много проблем в футболе, но были определенные, наверное, проблемы с организацией игры. И вчера, и предыдущих матчей. Наверное, может Леонид Викторович более детально ответит. Второй момент, мне показалось, что та подготовка, которая была проведена перед чемпионатом, что-то было не рассчитано, потому что мы слышали о том, что именно физические возможности будут как раз улучшаться, и именно вот к этим матчам, ко второй и третьей игре, будут на высоком уровне. К сожалению, этого не произошло. Но и третий момент. Это же все-таки нормальные люди. Они, естественно, понимали важность, значение этой игры. Мне кажется, что, может быть, это вот немножко их связало по рукам и ногам. Как в спорте, говорит, немножко, может, люди и перегорели. Потому что, когда хочется играть как можно лучше, не всегда это получается.
Вот хорошее сообщение еще от нашего слушателя. Очень, кстати, распространенное мнение. Все дело не в Слуцком. Вольфович прав. Футбол не наша коронка, потому что Россия холодная северная страна. Уже 50 лет мы проигрываем футбол. Нам надо делать ставку на зимние виды спорта, потому что вот канадцы, финны, норвежцы, голландцы сильно не переживают, что проигрывают в футбол, пишет нам Константин.
Ну, голландцы-то, в общем, не то чтобы активно проигрывают, хотя в последнее время им не так везет, но финалисты четырехкратные, по-моему, да, финалист чемпионата мира или трехкратные, я уж... По-моему, трехкратный. Но это не так плохо. Да, чемпионы Европы. Mm-hmm. Хорошо так проигрывают.
Да, ну и на минуточку сборная Швеция.
Тоже неплохие.
Швеция
ребята.
Куда севернее, чем Россия. Да. И у них вообще никаких проблем нет с футболом. Но уж в очном противостоянии, я думаю, что сейчас шансов у нас бы не было. Если в 2008 мы их еще сделали.
У шведов все равно есть шансы тоже, как у нас, не выйти из группы, остаться с одним очком. То есть они могут выступить синхронно вместе с нами.
Хорошо, сборная Исландии.
Ну, сборная Исландии.
Настоящее открытие этого чемпионата.
Да-да-да, она всех в себя влюбила, я думаю. Исландцы, албанцы многим понравились, венгры. Ну, приятно, что есть такие команды, но на каждом большом турнире такие команды появляются. А так как сейчас расширенный формат чемпионата Европы, то таких команд стало больше. И все их заранее записали в аутсайдеры, они вот, пожалуйста, венгры на первом месте в группе идут вообще-то.
И 100% уже выйдут.
Да, 100% уже вышли, да, так что да.
Сразу вспоминается анекдот. Заезженный да нельзя. Каждые два года его повторяют. За кого будешь болеть? За наших. А потом? Ну вот. Потом я лично буду топить за венгров и за исландцев. Александру Мостовому мы позвонили, российскому и тогда еще советскому футболисту. Вот, но он говорит, что, безусловно, есть это провал, но есть и другие тренеры, которые могут помочь нашей сборной.
Еще несколько месяцев назад многие кричали, что Слуцкий у нас единственный кандидат. То, что меня немножко удивило и поразило. В такой огромнейшей стране у нас, как оказалось, нет ни людей футбольных, ни тренеров футбольных. Поэтому я тогда уже был не за эту кандидатуру. Ну, а в частности, я был не за то, чтобы человек в нашей огромнейшей стране совмещал два места. Потому что это, я считаю, что это неправильно. Потому что у нас действительно богатая страна, и у нас многие люди могут возглавлять и команды, и сборные, и все что угодно. Слава богу, мы вышли на этот турнир. Ну и чем все это закончилось, мы увидели вчера. Ужасно, провально и даже не подлежит никакому анализу, потому что, если говорить в частности по игре, то катастрофическая была игра против команды, как мы все знаем, не самый сильный. Уэльс, конечно, обладает звездами, там, как Бейл и Рэмзи, но, как оказалось, мы слабее во всех компонентах вчера выглядели. Поэтому итог закономерен. Причина то, что мы искусственно на протяжении уже многих лет создаем у нас обычных средних футболистов, кто из них звезд. А чтобы быть звездой, это вот нам вчера два футболиста показали. Вот это звезды, Рэмзи и Бейл. Вот это звезды. Поэтому не надо как бы заниматься самообманом. А мы это можем говорить, потому что мы многие годы проиграли за границей и знаем, как там люди играют и какой там подход.
Но вот что интересно, 8 лет назад, в 2008, когда мы, ну, попылили на Евро в...
Мягко говоря, да.
Да, мягко говоря, в Австрии и Швейцарии, тогда у нас действительно были звезды. Тот же Павлюченко, который потом уехал в Англию, тот же Аршавин, тот же Тарбинский.
Золотое поколение. Ну, Тарбинский звездой никогда не был. Ну, вот, мне кажется, вот уж игрок переоцененный. Но он неплохо вписался в ту команду, он забил вот тот самый гол, вот все его прекрасно
помнят. Я потому его и назвал.
Вот, но он не звезда. Вот Павлюченко, да, согласен. Он неплохо, кстати, играл в Тоттенхэме. Он забил довольно много мячей, хотя почему-то многие говорят, ну, он там не заиграл. Нет, он нормально там играл. Ему просто, может быть, не всегда доверяли, но когда он выходил, он забивал. Он в разных турнирах ну, так стабильненько поражал ворот соперника. Про Аршавина вообще молчу. У него было полтора сезона просто мегазвездных. Он был одним из самых популярных игроков. Стабильный. Делал дубли, там, помните, что это знаменитый покер ворота Ливерпуля, и это был не единственный же его успех, он же много действительно забивал, забивал красиво, играл ярко, и как раз в стиле Арсенала, то, что и нужно было Арсену Венгеру. Это было золотое поколение. Да, оно, потом, к сожалению, стареет.
Потом чипсы его сломали. Итак, 5 причин проигрыша российской сборной на Евро 2016. Такая статья у нас на сайте «Комсомольской правды», на сайте kp.ru. По пунктам предлагаю пройтись. Итак, первой причиной наши эксперты называют травмы лидеров. Действительно, травмы были. Денис Черышев не поехал на чемпионат из-за травмы. Алан Загоев сломал ногу, когда танцевал лезгинку после чемпионского матча в Казани. Юрий Жирков, соответственно, тоже с травмой. И Игорь Денисов сломался в товарищеском матче против Сербии в последний момент уже практически. Могла вот эти, отсутствие вот этих людей сказалось сильно на игре нашей сборной?
Сказалось, мне кажется, не настолько сильно. Вот почему-то все особенно упирают вот на отсутствие Дзагоева, мол, вот-вот-вот был бы Дзагоев, все было бы по-другому. Да не думаю я, что принципиально бы что-то изменилось. Ну, забили бы, может быть, на один гол больше. Не 3-0, а... там 1-3, 2-3, может быть, даже. Ну, не знаю, я сомневаюсь. Один в поле не воин. В данной ситуации уж точно.
Но еще говорят, что были ошибки в выборе состава, хотя здесь я, ну, наверное, Головин и Штеттер — это не самый лучший.
Может быть, но кого мы с другой стороны забыли? Ну, правда, слушатели наши звонили из Ростова, естественно, говорили, где ребята из Ростова? Ну, и, в общем-то, они справедливо предъявляют эти претензии, но... Ну, черт его знает.
Вот. Ну, кстати, вратарь Ростова Сослан Джанаев...
Бывший спартаковец,
поэт. Да, закончил чемпионат с лучшим показателем среди всех вратарей.
Нет, игроки, безусловно, хорошие. Да, вот, и как раз та самая ситуация, когда с Джанаевым, когда он из Спартака ушел, многие про него забыли, а он вдруг взял и чуть не стал чемпионом в Ростове. Конечно, так хороших игроков хватает. Но я не думаю, что они намного лучше тех, что поехали во Францию.
Сейчас небольшой перерыв, буквально 4 минуты, сразу после. Закончим быстро тему, закончим про футбол. Дочитаю ваши сообщения. А потом поговорим про легкую атлетику, ну и, в принципе, про всех наших олимпийских спортсменов. Не переключайтесь.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Возвращаемся мы в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Рядом со мной Артем Густинский, журналист «Комсомольской правды». Дочитываю быстро ваше сообщение по футболу, потом говорим уже по Олимпиаде и по легкой атлетике в частности. Виктор Баранцов, тренер сборной, пишет нам наш слушатель, не подписавшийся. Каждый раз одно и то же. Плохо организовали, перегорели, дайте шанс. Отвечать кто будет за последствия? Почему-то деньги почему-то платят стабильно и немало, пишет нам из Краснодара. Слуцкому надо разводить пчел, а не командовать сборной. Мутко уже второго плохого тренера поставил. Мутко заслан из Украины, пишет нам Серега из Москвы. Да, вот такой вот заговор. Кстати, сегодня хороший анекдот был, что сборную России и сборную Украины разведут в аэропорту Шарль де Голль по разным терминалам, когда они будут вылетать на родину. Дай любому мастеру кусок дерьма, все равно получится дерьмо, как ни старайся. Вот вчера дерьмо и было на поле. У Фабио не получилось, у Слуцкого не получилось. А у других почему должно получиться, задается вопросом Александр из Перми. Ну вот, кстати, тоже Александр пишет, только уже другой. Согласен, провал — это когда 0-7 в каждом матче. Вот я хотел привести как раз пример, да, вот мы в самом начале с тобой говорили, провал вот это выступление сборной или не провал. Ну и ты говоришь об этом.
Мы с тобой согласились, что это не провал. Да,
это не провал, но это вот наш уровень. Конечно. А провал — это когда пусть Германии, но 0-7 в полуфинале.
Ну, согласен. Это да. Вот для бразильцев это провал.
Это мы вспомним сборную Бразилии, конечно. Которая проигрывает 0-7 или 1-7.
По-моему, 1-7. 1-7. Там один гол все-таки забили. По-моему, я даже помню, кто забил. По-моему, Оскарова забил. Но дело не в этом.
Вот это провал, да. А вот у нас не провал. Это наш уровень. Нам надо с этим смириться. Единственное, что я не понимаю, почему все наши журналисты всегда: мы должны, мы можем, у нас есть силы, у нас есть то все. Нету. И ваши ожидания, как бы это ни странно звучало, ваши ожидания — это ваши проблемы.
Это сказал Андрей Аршавин.
Да, да.
Процитируем классика.
Да. Далее переходим к следующей теме. Итак, откажутся ли наши спортсмены от флага России, чтобы поехать на Олимпиаду? Все мы знаем, что сейчас огромный скандал. Вот прямо сейчас в Международном олимпийском комитете проходит заседание. Точнее, оно прошло, в 2 часа оно закончилось. Прямо сейчас там выступает глава Олимпийского комитета России Александр Жуков. Он обращается к публике, отстаивая честь российских спортсменов для того, чтобы наши вообще поехали на Олимпиаду. Вот он говорит, вот прямо сообщение с пометкой «срочно» на информационных лентах. Говорит: отстранение чистых атлетов от игр в Рио противоречит ценностям олимпийского движения и нарушает принципы олимпийской хартии, является юридически необоснованным шагом и девальвирует ценность успеха их соперников. Еще Олимпийский комитет России просит МОК, соответственно, Международный олимпийский комитет, пояснить термин «нейтральные спортсмены», который использовала Международная ассоциация легкоатлетических федераций, вот та самая ИААФ, в минувшую пятницу. Что было в минувшую пятницу? В прошлую пятницу было собрание ИААФ, вот этой вот Международной федерации легкоатлетических, Международной ассоциации легкоатлетических федераций, которые сказали, что нет, мы Всероссийскую федерацию легкой атлетики не допускаем до соревнований.
На наших легкоатлетов дисквалифицировали, всю федерацию дисквалифицировали, соответственно, наши легкоатлеты под российским флагом не могут выступать на Олимпиаде в Рио. Вот такая ситуация. Вот, так сказали главные по легкоатлетическим тарелочкам. А сейчас на саммите в Лозанне пытаются, значит, как-то эту ситуацию либо разрулить, но есть перспективы очень неприятные, что вместо того, чтобы спасти легкоатлетов, мы можем получить еще более суровые наказания. И есть даже варианты, что вообще всем спортсменам российским запретят ехать.
То есть, насколько я понимаю, три варианта возможны. Запретят ехать, соответственно, дисквалифицированным допинговым, но разрешат ехать под олимпийским флагом всем остальным.
Да, такой вариант уже возможно, ведь и Синбаевы предлагали, это уже было, по-моему, это предложение, и она отказалась. И это вообще момент такой очень скользкий, потому что, с одной стороны, в данной ситуации МОК может развести руками и вот на все претензии, мол, дескать, что же такое, нарушение прав человека, справедливые претензии, скажут: хорошо, ребят, ничьих прав мы не нарушаем, все, кто не замешан в допинг-скандале, могут ехать на Олимпиаду, но не под российским флагом, потому что Российская Федерация легкоатлетическая дисквалифицирована, но вы, великие спортсмены, там, Исинбаевы и прочие, приезжаете, просто выступаете под олимпийским флагом. Белый флаг, олимпийский флаг, по-разному его называют. Вот. Под олимпийским флагом много кто только не выступал. В свое время сборная, ну, мы ее называем сборной СНГ, хотя на самом деле тогда называлась объединенная команда. 92-й год, Альбервиль, и Барселона. Тогда, если помните, Олимпиады и летние, и зимние проводились в один год, потом их уже развели, как раз после Альбервилля. Вот. И тогда выступали все под олимпийским флагом. Но тогда была ситуация, да, связанная с распадом СССР. И тогда выступали не только мы под олимпийским флагом, но и югославы. В Югославии шел конфликт, поэтому там не было вообще вот другой возможности. В общем-то, почему бы и нет, с одной стороны. С другой стороны, человек, который поедет сейчас, допустим, Масинбаева возьмет и поедет в Рио, всех дисквалифицировали, а она поехала. Она вроде бы как имеет право, да, она же, ну, спортсменка, она хочет показать себя, она тренировалась, ей обидно, естественно. Особенно для легкоатлетов, потому что, ну, вот мы с тобой дискутировали перед эфиром. Все-таки футбол, хоккей, теннис, баскетбол — это такие виды спорта, которые имеют серьезные соревнования и вне олимпийского цикла, вне олимпийского формата. А легкая атлетика, ну, по большому счету, и многие другие виды спорта, такие чисто олимпийские, они, кроме как на Олимпиадах, ну, да простят меня представители этих видов спорта, никому не нужны.
Ну, это факт.
Это факт, к сожалению, да.
То есть тоже синхронное плавание.
Да, люди работают именно ради Олимпиад. То есть прошел чемпионат мира по синхронному плаванию, никто даже не вспомнит, где он был, кто он. Понятно, что наши опять победили, да, ну, это как обычно, да. Или там чемпионат мира по художественной гимнастике. Вот. А Олимпиада совершенно другое дело. И, естественно, любому спортсмену обидно. Он вкалывал, он трудился.
И а тут действительно люди пашут и кладут свое здоровье.
Еще бы,
на это.
Естественно, да. Он ради этого, ради вот этих вот нескольких там недель в Рио, он 4 года сходил с ума. Вот, он гробил свое здоровье. И вдруг ему говорят: нет, вот сборная не дисквалифицирована, ты не поедешь. И предлагают такой вариант. И вот это вот, знаете, как слово штрейкбрейхер есть, да, когда все бастуют, вроде как, а ты вышел на работу. И кто-то скажет: ты предатель. А штрейкбрейхер говорит: а у меня семья, мне нужно семью кормить. Знаете что, вы там со своими политическими убеждениями идите куда подальше, а мне нужно заботиться о своих детях. И этот момент очень скользкий. Мне кажется, каждый спортсмен должен решать сам за себя такие вещи. Вот Асенбаев решил: да, красивый поступок, красивое решение. Я только под российским флагом поеду. Либо под российским, либо не еду вообще. Вот. Но мне кажется, каждый должен решать за себя.
Ну вот председатель комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев как раз вот ровно о том же говорит, что каждый должен решать сам за себя.
А российские атлеты четко дали понять, под каким флагом они собираются выступать. Я слышал интервью Елены Симбаевой и других ребят, которые четко сказали, что они хотят выступать на Олимпийских. Они живут в России, они хотят выступать под флагом России. Мне кажется, Россия на сегодняшний день много делает для спортсменов, чтобы они сделали правильный выбор. Еще раз, это дело персональное, это дело добровольное, но патриотические чувства спортсменов у меня вызывают личное уважение.
И вот непосредственно мнение наших спортсменов, мы дозвонились легкоатлету Андрею Кривову, и вот что он говорит.
Нельзя соглашаться на это спортсменам. Если выступать только под российским флагом, а не под, как говорится, ну, под дудку другой страны, это уже не то. Мы сильная держава и должны под своим флагом выступать, а не под чужим, не под олимпийскими такими. Так что я думаю, поедут под своим.
В то же время я слышал мнение других легкоатлетов, вот, не буду называть фамилию нашей прогони с шестом, не Елены Синбаевой и не Светланы Феофановой.
Кто-то скажет, а что, неужели есть другие? Ну да, да, сразу вспомнил Феофанову. Да,
ну, вот, она говорит: а да, я готова ехать. Она говорит: мне плевать на флаг, я хочу выступать на Олимпиаде.
Ну, вообще, вот, с одной стороны, кто-то скажет: боже мой, какой ужас, как же так, все наши в едином порыве за Россию, вот, но я поддержу право спортсмена действительно делать выбор, потому что в данной ситуации, ну, надо быть очень-очень недальновидным и толстокожим, и не очень умным человеком, чтобы просто обвинить его в предательстве, в измене родине, да. Ну, это только усилит какие-то проблемы, поэтому, мне кажется, надо относиться с уважением к любому решению. Вот. Но, с другой стороны, приятно, конечно, что большинство наших спортсменов, которые попали вот в эту историю, и они вроде бы не виноваты, у них рыльца не в пушку, вот, но они вынуждены терпеть вот тоже лишение из-за этой дисквалификации, они все равно стоят на своем только под российским флагом. Это красиво.
Вот Александр из Краснодара считает, что справедливо всех исключить. Мы же следим за тем, что будет сказано в Лозанне, потому что в 3 часа будет пресс-конференция, где будет озвучено решение Международного олимпийского комитета. Обязательно услышите все в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Артем Густинский, журналист «Комсомолки», был у нас в студии. Говорили мы о футболе и о легкоатлетах, ну и об Олимпиаде в том числе.